Самым тяжким моментом было тое, калі...
Самым тяжелым моментом было то, когда я смирялась с мыслью, что, возможно, мне придется лишиться жизни во время нахождения в этих камерах. Эти мысли пришли ко мне, когда я находилась в ШИЗО. Я однажды получила 30 суток подряд. У меня обострились болезни. Я страдала от очень сильного кровотечения.
Я покутывала на вельми моцный кровотек.
Когда его забивали, это было чутно.
Когда его убивали, это было слышно. В то время ходили на телефонные звонки в помещение, которое не так далеко от карцера. Были слышны крики, как его убивали.
Были чувать крики, как его забивали.
Что касается Шурки, у меня убеждение, что это было долгое издевательство над человеком. И было издевательство именно за белорусскую мову. Чтобы он говорил на белорусском. Они наверняка хотели заставить его говорить по-русски, как они обычно это делают.
Это «Архипелаг Белак», новый подкаст белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. В 7 частях мы пройдем все круги ада, карательной системы режима Лукашенко, задержание, сутки, следствия, домашние аресты, химию, этапы колонии, тюрьмы и жизнь под надзором после освобождения. В этом нам помогут бывшие политзаключенные, бывшие силовики, правозащитники, а также нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич. Это часть о восьмом круге ада, куда сознательно бросают политических заключенных. Штрафные изоляторы, перевод помещения камерного типа, пытки за решеткой, сознательное неоказание медицинской помощи, смерти политзаключенных.
Архипелаг Белак. Восьмой круг ада. ШИЗО, ПКТ, пытки и смерть за решеткой.
Есть ли косвенный приказ или указание властей доводить политзаключенных до смерти? Вот как считает представитель объединения бывших силовиков «Байпол» Александр Ракицкий, который с 2003 по 2008 год занимал должность прокурора отдела по контролю за законностью исполнения уголовных наказаний.
Не думаю, что есть установка убивать политзаключенных, но установка на то, что если вот в ходе применения к ним тех методов, которые сейчас применяет администрация колонии, если кто-то пострадает или умрет, то... Ну, то есть это такие допустимые, скажем так, вещи. Это обозначено, думаю, для сотрудников, для администрации.
Это приказ? Есть ли соответствующий документ? Может, это телефонный разговор?
Это не телефонный разговор, это, скорее всего, либо коллеги, либо какое-то совещание, где давались установки начальникам исправительных учреждений.
Александр Вихор. Витольд Ашурак, Дмитрий Дудоиц, Николай Климович, Олесь Пушкин, Елена Амелина, Сергей Щетинко, Андрей Макаревич, Дмитрий Сорокин, Вадим Храсько, Игорь Ледник, Александр Кулинич.
Бывшая политзаключенная представительница Объединенного переходного кабинета Ольга Горбунова называет политзаключенных, умерших за решеткой после 2020 года. Их истории мы скоро расскажем. А сейчас попробуем описать, через что проходит за решеткой практически каждый политзаключенный. Это штрафной изолятор или ШИЗО. Именно в результате длительной изоляции в ШИЗО политзаключенная Мария Колесникова попала в реанимацию с прободной язвой. Бывшая политзаключенная гомельской колонии Наталья Херша описывает, как выглядит камера ШИЗО, из которой Марию доставили в больницу.
Условия ШИЗО – ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении. Ширина камеры – 1,5 метра, длина камеры – где-то 3 метра. Умывальник и туалет, дырка туалета, да? Ты заходишь туда, ты полностью снимаешь с себя одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах. Только тебе дают специальную униформу, но она такая же самая, только сильно изношенная. То есть материал тонкий. Ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага. Нет, 6 у меня было. И плюс вафельное полотенце кухонное. На ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое страшное время, самое тяжелое время, когда температура опускается. И я вспоминаю, это было у меня начало мая, но было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. Окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных в таких тонких щелях. За счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, происходит тяга воздуха самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. Потом, когда наступает изнеможение, я на пятый день просто упала, сидя на тумбе. 1,5 метра ширина этой камеры, 2 нары с боков ложатся во время отбоя на табуретки, 2 цементных табуретки. Ну, одна. Заключенная там по одной содержится в ШИЗО. Здесь можно на тумбу, но, опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут, напоминают, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на пятый день как бы я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком, и у меня повреждена была кожа головы. Сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там, мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру. Когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Правозащитники называют длительные сроки изоляции политзаключенных в ШИЗО пытками. Наталя Сацункевич из правозащитного центра «Весна».
Притягло знаходження у СІЗА и КПТ.
Мы, правозащитники, длительное пребывание в ШИЗО и ПКТ трактуем как жестокое бесчеловечное обращение. И во многих случаях это просто пытка. То, что политзаключенные рассказывают о своем пребывании в ШИЗО, как они туда попадают, что на ровном пустом месте предъявляют обвинение, и ты получаешь 10 суток в ШИЗО, еще 10, еще 10, и так может быть месяц, два, три подряд. Это все бесчеловечное обращение и пытки. А условия, о которых рассказывают политзаключенные, у них забирают термобелье, чтобы было еще некомфортнее. Постельного белья вообще нет. Днем там сидеть и лежать нельзя, только ночью. Там то очень жарко, то очень холодно, в зависимости от времени года. Нет общения с другими людьми. Вы находитесь в одиночной камере. Это один из самых страшных компонентов помещения в ШИЗО. К сожалению, администрации различных колоний очень активно используют инструмент ШИЗО против политзаключенных. И это незаконный инструмент. И трудно незаконному инструменту что-то противопоставить законными методами. Во время пребывания в ШИЗО важно приложить как можно больше усилий, чтобы сохранить физическое и психологическое здоровье, чтобы выдержать это.
Захватить физическое и психологическое здоровье, как вытримать это.
Бывший политзаключенный Олег Грузделович свидетельствует о налаженной в колониях системе, когда политзаключенных отправляют в ШИЗО по вымышленным причинам, а затем переводят на более строгий режим.
В колонии действует своя отработанная система дальнейшей изоляции осужденных, которые чем-то не нравятся или на которых есть специальный приказ. Политзаключенные – это и есть такие люди. Согласно инструкции, если человек определенное количество раз отсидел в ШИЗО за какие-то нарушения, то его помещают в ПКТ, помещение камерного типа, поскольку он якобы не встал на путь исправления. Что делает администрация и охранники? Когда я приехал в колонию, сначала, как и любой политзаключенный, проходишь карантин. Меня товарищи по карантину предупредили, что политическим в первые же дни сразу дают ШИЗО, чтобы запугать, ну так, профилактически. И неважно, будешь ты соблюдать все правила или что-то нарушать. Так это и произошло. Буквально на 4-й день на меня составили протокол, что я допустил ошибку в списке своих вещей. Меня отправили на так называемый суд, то есть в комиссию, а там мне уже дали ШИЗО. Начальник колонии сразу предупредил готовить его к 411 статье. Это значит, что специально вешайте на меня нарушение. ты получаешь несколько ШИЗО, и тогда тебя признают не вставшим на путь исправления и могут отправить в ПКТ. А это фактически постоянная изоляция. На полгода, могут больше. Так сейчас очень часто делают с политическими. А если это не помогает, человек не сдается, не подписывает какие-то бумаги о признании вины, то его отправляют в суд и дают еще один срок по 411 статье. Могут дать и год, а могут и больше. Могут отправить в закрытую тюрьму, как это часто делают с политическими. И, конечно, в любой момент на политического могут повесить какое-то нарушение, а за это лишить долгосрочного свидания или передачи от родных. А это очень важные вещи для выживания, для физического выживания человека в заключении.
Что можно извне сделать для политзаключенного, который находится в ШИЗО или ПКТ? Совет правозащитницы весны Натальи Сацункевич.
Это залежит от того, в какой колонии находится человек.
Это зависит от того, в какой колонии находится человек и какие у него отношения с администрацией сложились. Иногда звонки или обращения родственников в администрацию или департамент исполнения наказаний могут что-то решить. Иногда случается, что жалобы родственников каким-то образом успокаивают ситуацию. А бывает, что наоборот. Чем больше люди звонят и жалуются, тем хуже начинают обращаться с политзаключенным. Основная проблема в том, что мы не можем получить от заключенных точную информацию о том, что с ними происходит и как на них влияют наши действия извне. Ведь он или она находится под контролем администрации, и практически ни одно слово не может быть принято как стопроцентная правда. Иногда на долгосрочном свидании можно хоть что-то узнать, но для политзаключенных они стали большой редкостью. Стоит просто как можно больше поддерживать человека. Переписка с родственниками все еще возможна в колонии, в отличие от переписки с незнакомыми людьми. Хотя бы попробовать поддержать письмами. Теперь мы знаем, что письмо идет почтой 2 дня, и еще 2 недели лежит у цензора. Но лучше получить письмо через 2 недели, чем никогда.
Или лучше тримать лист от своей семьи про 2 тижні, чем николи.
На начало февраля 2024 года правозащитники Центра «Весна» зафиксировали около 55 тысяч случаев репрессий с начала избирательной кампании 2020 года. За этот период по политически мотивированным уголовным делам осудили не менее 4500 человек. Около 1500 человек из этого списка – политзаключенные. Реальное количество политических заключенных может быть большим. По оценкам ПАСЕ, 200 до 500 тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну в результате политических репрессий после президентских выборов 9 августа 2020 года. На свободе после отбытия срока или после побега около 1400 бывших политзаключенных. По количеству политзаключенных на количество населения Беларусь опережает Иран и Венесуэлу. Это «Архипелаг Белак». Новый подкаст Белорусской службы «Радио Свобода» о том, как Беларусь превращают в тюрьму. С вами Анна Соус. Мы расскажем вам, как устроен архипелаг Белак изнутри, на чем он держится, какие люди там работают, почему приказу пытают и доводят до смерти политзаключенных. В подкасте вы услышите советы бывших политзаключенных, бывших силовиков и правозащитников о том, как пройти архипелаг Белак с наименьшим ущербом для психического и физического здоровья. Самое страшное и, наверное, неизбежное в тюрьме – это заболеть. Могут обостриться старые хронические заболевания или появиться новые, как последствия условий содержания и продолжительного стресса. Бывший тюремный врач Василь Завадский.
За кратами мают место те же хворобы, что и на воле у людей.
За решеткой имеют место те же болезни, что и на воле, хотя есть особенности. Чаще всего проявляется туберкулез, поскольку места лишения свободы более рискованное место для развития этого заболевания, а также других инфекционных заболеваний. Вы можете себе представить, тот же ковид попадает в место, где находится столько людей. Это очень благоприятные условия для распространения этого и других инфекционных заболеваний. Когда я работал, были вспышки сифилиса и других венерических болезней, но они все же характерны для отдельной категории заключенных. Другой аспект – это заболевания, связанные со стрессом. Если говорить о политзаключенных, я думаю, что это касается их в первую очередь. Политзаключенные – это люди, не являющиеся преступниками по своей природе. Для них попадание в такие условия – большой стресс. Если человек действительно совершил преступление, он по-другому воспринимает суд и условия заключения. Если человек чувствует, что это в какой-то степени справедливое наказание, то его организм реагирует по-другому. А для политзаключенных это большой стресс. А стресс — это мощный удар по иммунитету человека, в результате которого могут обостриться хронические заболевания и появиться другие болезни, такие как прободная язва, как у Марии Колесниковой. Она чаще всего имеет стрессогенный характер.
Начастей стрессогенный такий характер.
В ноябре 2021 года у 47-летнего политзаключенного Дмитрия Сончика в Могилевской тюрьме случился инфаркт, а затем инсульт. Около месяца он провел в городской больнице, прикованный наручниками к кровати под наблюдением конвоиров и видеокамер. А затем его вернули в тюрьму, где за ним смотрели сокамерники. Бывший политзаключенный Валентин Лобачев был в камере с Дмитрием, когда у него случился инфаркт.
Я был в Могилевской тюрьме, у камеру привели...
Я сидел в Могилевской тюрьме. В камеру доставили Дмитрия Михайловича Сончика. Он также был осужден по экстремистским статьям. Ночью ему стало плохо. Его забрали, около месяца мы о нем ничего не знали. Через месяц в камеру пришла администрация и сказала, что его привезли, что у него инсульт, инфаркт. Желательно, чтобы с ним посидел кто-нибудь, кто его знает. Помог ему что-то вспомнить, потому что он немного потерял память. Я вызвался помочь ему. Нас перевели в шестиместную камеру с ремонтом. Помогали ему. Он опирался о стенку, потому что не мог хорошо ходить. Приходилось ему и памперсы менять. Он практически стал инвалидом. Он подавал апелляционную жалобу, и жалоба эта ничего не изменила, несмотря на то, что он инвалид.
Не глядя на то, что он уже инвалид.
Валентин Лобачев считает, что здоровье Сончика значительно ухудшилось из-за того, что его жестоко били во время задержания, а также из-за того, что Сончик сильно переживал за решеткой. Наталья Херши, бывшая политзаключенная, рассказывает еще об одной проблеме со здоровьем, обусловленной заключением.
Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то сроки, ей не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это и не годится, но я ничего не могу сделать. Вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в этот же запах краски. И она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. Она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт.
А мы возвращаемся к разговору с Василем Завадским, который узнал тюремную медицину с обеих сторон. Завадский проработал в пенитенциарной системе 25 лет. В 1997-98 годах руководил Республиканской общесоматической тюремной больницей. С 1998 по 2010 год был начальником медицинской службы Департамента исполнения наказания МВД. Затем было 9 месяцев в СИЗО КГБ и приговор в 2,5 года лишения свободы по обвинению в превышении полномочий.
Я принимал специализацию психиатра.
Когда я заканчивал институт, то получил специализацию психиатра. На распределении мне сказали, что психиатрия может быть только в МВД. Ну, МВД так МВД. Я даже не предполагал, что буду работать в колонии. Приехал, поработал, вот так и получилось. А что касается психиатрии, там много интересных людей, есть над чем работать. На самом деле, там можно развиваться. В то время, когда я был руководителем медицинской службы, мы стремились взаимодействовать и взаимодействовали с нашими гражданскими коллегами-медиками. Ряд наших сотрудников занимались наукой, писали диссертации, защищали их. У нас работало несколько кандидатов медицинских наук. Мы издавали свой журнал «Пенитенциарная медицина». Люди, которые работали в пенитенциарной медицине, особенно врачи, люди с высшим образованием, в целом были искренними людьми. Много педиатров задерживалось, работали там. Казалось бы, странно. Особая специальность, дети. Но чтобы быть педиатром, нужно быть и хирургом, и урологом, все знать и работать с ребенком, который не всегда может сказать, какие у него проблемы. Фтизиатров много было, потому что фтизиатрические больные и на свободе, и за решеткой имеют свои особенности. А фтизиатры — это врачи, которые работают от души. Когда я приехал в Новосады, о моей предшественнице на посту начальника санчасти рассказывали легенды. Там работала Тамара Васильевна Парфенова. Сами заключенные рассказывали, как она прибегала к ним ночью, когда была острая необходимость. Нельзя мазать всех одним цветом, говорить, что там все плохие.
Нельзя одной фарбой сказать, что все там дрянные.
По словам бывшего тюремного медика Василия Завадского, тюремные медики, по большому счету, не могут влиять на решения администрации. Завадский считает, что медицинская служба в пенитенциарной системе должна относиться к гражданскому здравоохранению, и врачи не должны подчиняться МВД, как сейчас. Пытки за решеткой имеют разные формы. Это не только не оказание медицинской помощи, нечеловеческие условия содержания, полная изоляция. Это и избиение политзаключенных сотрудниками, а, возможно, и уголовниками по приказу администрации. Что, по мнению источников бывшего политзаключенного Александра Кабанова, могло случиться с бывшим кандидатом в президенты Виктором Бабарико в Новопуловской колонии?
Среди заключенных надо понимать, что там много есть людей неадекватных, реально неадекватных, которым, в принципе, место где-то в лечебнице. Эти люди зачастую, именно они и используются для каких-то провокаций, для каких-то там... Как это было с Бабарико, я точно не знаю. Достаточно посадить на какой-то период в камеру с одним, двум, тремя такими людьми, агрессивными, невменяемыми, и может возникнуть конфликт. Как раз задача администрации колонии, непосредственно оперативного отдела, сделать так, чтобы избежать всех этих моментов. Но они знают, у них есть психологический портрет заключенного. Я думаю, что с Бабарико произошел именно такой случай. Дело в том, что там команду этим заключенным давать не надо. Надо просто знать, кто он есть. У меня было два таких случая, когда ко мне садили таких людей. И я с ними сидел достаточно длительный срок, но обошлось без этих провокаций. А в случае с Бабарико, ну, вернее всего, что нашли людей. Ну, опять же, это мои, ну, как бы мысли, которых могли поместить в ШИЗО в одну камеру. Это один из методов давления вообще на человека, когда ты сидишь месяц, допустим, два месяца с дураком, ты с ним не разговариваешь, ты с ним не общаешься вообще, и ты не знаешь в любой момент, что может произойти, что у него там в голове стрельнет, как он на что может отреагировать.
Неизвестно точное количество политических заключенных, умерших за решеткой или в результате заключения. Правозащитники называют 12 человек, умерших в тюрьме после 2020 года. Александр Вихор. Умер в Гомеле после избиения в милиции. 25-летний Александр Вихор был задержан силовиками вечером 9 августа 2020 года. 12 августа милиция сообщила родственникам, что Александр скончался в реанимации. Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. По словам родственников и свидетелей задержания, Александру с момента задержания было плохо, он просил о помощи и в ответ получал многочисленные удары от силовиков. Витольд Ашурок. Активист партии БНФ из Березовки. В январе 2021 года его приговорили к 5 годам лишения свободы по обвинению в организации протестов и насилии в отношении милиционера. 21 мая 2021 года Витольд Ашурок умер в Шкловской колонии. Официальная причина – остановка сердца. Ему было 50 лет. Однако, когда родственники получили тело для захоронения, то обнаружили, что оно изуродовано. Бывший политзаключенный Виктор Пархимчик попал в колонию спустя 3 месяца после смерти Ашурка.
Я слышал про его раны.
Я слышал о его ранениях. Вообще неизвестно, откуда, какова может быть природа таких рваных ран. Разное мнение. Может, его собаки погрызли, но собак там нет. Или это какая-то арматура. Что еще могу сказать об Ашурке? Он был принципиален. Такие люди опасны для режима.
И такие люди опасны для этого режима.
Бывший тюремный врач Василий Завадский комментирует обстоятельства смерти Витольда Ашурка.
Коли казать про той выпадок с Витольдом Ашурком, для меня то, что я бачил видео.
Если говорить о случае с Витольдом Ашурком, о видео, которое я смотрел, то я делаю вывод, что медик там выбрал, мягко говоря, неверную тактику. Когда человек потерял сознание, показывают, что ему накладывают какую-то повязку. Если человек потерял сознание, его обязательно нужно в стационар положить, разбираться, что произошло, почему он потерял сознание. То, что его оставили в камере ШИЗО, это неправильная тактика. И мы, к сожалению, знаем, к каким трагическим последствиям она привела.
Николай Климович. В мае 2023 года в Витебской колонии номер 3 скончался блогер и политзаключенный из Пинска Николай Климович. Ему был 61 год. У Климовича была инвалидность в связи с болезнью сердца. Он перенес инсульт и сложную операцию на сердце. В феврале 2023 года пинский судья Андрей Бычило постановил, что Николай Климович виновен в оскорблении Лукашенко и приговорил его к году лишения свободы за смайлик в «Одноклассниках» под карикатурой на Лукашенко. За решеткой Климович прожил несколько месяцев. Можно ли было спасти политзаключенного? Вот что считает бывший тюремный врач Василь Завадский.
Есть известная инструкция, постановление о возможности освобождения по состоянию здоровья. Она здесь не работает, потому что суд знал, что у него группа инвалидности, и осудил его. К сожалению, говорить о возможности освобождения можно только в том случае, если состояние здоровья ухудшится настолько, что будет очевидна негативная динамика. Тогда можно говорить о представлении на специальную медицинскую комиссию, которая проведет осмотр. Но это требует времени и других усилий, дополнительных обследований. Это невозможно сделать за недели. На это нужны месяцы. И я вижу, что даже при самых лучших обстоятельствах у Климовича это не сработало. Сейчас мы можем сказать, что лучше бы он был в стационаре медчасти, либо его бы положили в городскую больницу. Но тут вопрос в целом о ситуации в государстве. Даже если абстрагироваться и подойти формально, что он кого-то оскорбил, разве это повод лишать человека свободы, тем более с таким здоровьем? Все, что в стране происходит, тут свелось воедино и наглядно показывает, как трагически завершилось.
Олесь Пушкин. 11 июля 2023 года умер художник, политзаключенный Олесь Пушкин. Ему было 57 лет. Пушкин был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Пушкин отбывал наказание в Ивацевичской колонии в ноябре 2022 года. Его перевели в Гродненскую тюрьму номер 1 на строгий режим. 11 июля он скончался в реанимации городской больницы при невыясненных обстоятельствах. В последних письмах Пушкин писал, что за короткое время похудел на 20 килограмм. По данным источников свободы, Пушкина доставили в больницу в бессознательном состоянии, ему сделали операцию, во время которой у художника остановилось сердце. Бывший тюремный врач Василь Завадский комментирует смерть политзаключенного.
Для меня, например, ситуация с Олесем Пушкиным выглядит, что там помылка была.
Для меня ситуация с Олесем Пушкиным выглядит так, что это была ошибка в диагнозе. Я исхожу из той информации, которая есть у всех, что ему давали обезболивающее. Лечили радикулит как бы. Судя по всему, был неправильно поставлен диагноз. Но это совершенно не оправдывает. Ошибка врача может и уголовную ответственность повлечь. Но такое случается, к сожалению.
Так старается, на жаль.
Вадим Храсько. Политзаключенный Вадим Храсько умер в ночь на 9 января 2024 года от воспаления легких. Из колонии Витьба его в больницу доставили поздно. Спасти ему жизнь врачам не удалось. Вадиму было 50 лет. В августе 2023 года судья Сергей Хрипач приговорил его к 3 годам лишения свободы за несколько донатов, несмотря на то, что у мужчины было тяжелое заболевание. Бывший тюремный врач Василь Завадский о смерти политзаключенного за решеткой.
Одна из основных проблем у пенитенциарной медицины.
Одна из главных проблем пенитенциарной медицины – сложные заболевания невозможно лечить в медицинских частях пенитенциарных учреждений. Для этого просто нет ни специалистов, ни оборудования, ни лекарств. Информации по этому случаю немного, но, по моему опыту, есть большая вероятность, что человека не своевременно доставили на лечение в гражданскую больницу.
В гражданский шпиталь.
Игорь Ледник. 20 февраля 2024 года в Минской районной больнице умер бывший член Белорусской социал-демократической партии «Громада», общественный деятель и журналист Игорь Ледник. Ему было 63 года. Политзаключенного привезли в больницу из Бобруйской колонии, где он отбывал наказание. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Игорь Ледник имел вторую группу инвалидности из-за болезней сердца, а также других хронических заболеваний. В тюрьме его здоровье значительно ухудшилось, он перенес операцию на желудочно-кишечном тракте. Игоря Ледника задержали 12 апреля 2022 года. 6 сентября судья Татьяна Шотик приговорила его к 3 годам лишения свободы за якобы клевету на Лукашенко в публикации в партийном журнале БСДП «Позиция». Об Игоре Леднике рассказывает бывший политзаключенный Алексей Головкин, сидевший вместе с ним в Бобруйской колонии.
Мы познакомились с Игорем весной 23-го года, с отчасти. Он там уже находился в очень плохом состоянии. То есть, если психологически он чувствовал себя очень хорошо, был таким доброжелательным, улыбчивым, общительным человеком, то физически чувствовал себя он очень плохо. Очень медленно ходил, одышка, говорил, что сердце очень сильно беспокоит, плохо работает. Еще ему за несколько месяцев до этого, если не ошибаюсь, сделали операцию на кишечнике и выводили часть кишечника наружу через брюшную полость. Ну, ему таблетки какие-то давали, но другое дело, что человек должен постоянно находиться на контроле у кардиолога, все-таки в сердце. Кардиолог может приехать раз в 2 месяца, а ходить надо вообще там, каждую неделю, постоянно контролировать, конечно, состояние здоровья. Он говорил, что оно у него ухудшается, и если до конца его срока, его здоровьем не займутся реально, а для этого нужно было и в больницу вывозить, и контролировать все показатели жизненно важные. Так вот, если к нему не появится какого-то добросердечного отношения в этом плане, сострадательного, то до конца срока он не доживет. Как, собственно, и получилось.
Александр Кулинич. 9 апреля 2024 года умер в Брестском СИЗО. Его обвинили по статье 368 за оскорбление Лукашенко. Александра задержали 29 февраля в Бресте, с тех пор он находился в заключении. Суд над ним был запланирован на 16 апреля. В свидетельстве о смерти указано, что Кулинич умер от ишемической болезни сердца. 11 апреля ему бы исполнилось 52 года. Дмитрий Дудойть. В январе 2022 года покончил жизнь самоубийством 43-летний Дмитрий Дудойть, политзаключенный из Маргони. Его приговорили к 2 годам химии за комментарии о начальнике Ганцевичского РОВД Виталии Кулешове. Политзаключенный отбывал срок в Могилеве, на химии провел неделю. В Следственном комитете сообщили, что Дмитрий покончил жизнь самоубийством, возвращаясь из поликлиники без сопровождения. Еще 3 смерти, по мнению правозащитников, связаны с условиями содержания в СИЗО. В 2021 году от последствий COVID-19, которым заключенные заразились за решеткой, умерли 53-летняя Алена Амелина из Минска и 57-летний житель Осиповичи Сергей Щетинко. Оба отбывали наказание по политическим мотивам. В июне 2023 года 56-летний Андрей Макаревич умер в центре изоляции правонарушителей на Окрестино. Его задержали за мелкую кражу, но отправили в камеру для политических, поскольку нашли в его телефоне лайки под материалами независимых СМИ. У Макаревича была астма, ему был нужен ингалятор, но получал он его не всегда. Он умер от приступа в переполненной камере, не получив своевременной медицинской помощи. Представительница Объединенного переходного кабинета, бывшая политзаключенная Ольга Горбунова, говорит, что не менее 200 политзаключенных срочно нуждаются в медицинской помощи.
Когда мы говорим про так званый гуманитарный список,
когда мы говорим о так называемом гуманитарном списке, списке политзаключенных, которым срочно нужна медицинская помощь, мы понимаем, что это все искусственное разделение. На самом деле у всех ухудшилось здоровье, у всех большие проблемы. Среди всего списка политзаключенных есть огромное количество людей из уязвимых социальных групп. Это пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, люди с тяжелыми физическими заболеваниями и ментальными диагнозами. Мы уже выявили более 200 человек, которым срочно необходима медицинская помощь. Это люди, попавшие в места несвободы, и при этом у них были тяжелые диагнозы. Рак 4-й стадии. Растущая опухоль головного мозга, срочно необходима операция, в том числе трансплантация органов. Это реальные примеры реальных политзаключенных, которые сейчас находятся в лапах режима. Практически все политзаключенные подвергались пыткам и насилию, нечеловеческим условиям содержания в тюрьмах, следственных изоляторах. У нас действительно нет данных о том, в каком они сейчас состоянии, каково состояние их здоровья. Медицинские препараты нельзя передавать в СИЗО с апреля прошлого года. Передать лекарства в колонию практически невозможно. Все это, безусловно, увеличивает риск для политзаключенных.
Все, безумовно, повышая риск для политзневоленных.
О случаях, когда политзаключенным помогают за решеткой, известно немного. Причина понятна. Публичность может навредить тем, кто общается с политзаключенными по-человечески. Василь Завадский, бывший тюремный врач, продолжает.
Я по своему опыту знаю, что немало врачей в местах лишения свободы относятся к своим пациентам с душой, переживают за них. Я знал таких и уверен, что такие люди работают и сейчас. Не только о врачах, но и о других сотрудниках есть информация, что они пытаются помочь и помогают, но говорить об этом сейчас нет возможности. Ни о врачах, ни о других сотрудниках. К сожалению, потому что в сегодняшней ситуации это может им навредить. Если об этом станет известно, они перестанут работать, и тогда возможностей помогать людям станет еще меньше. Я уверен, что многие медицинские работники, не только врачи, но и средний медицинский персонал, даже в тех сложных условиях, стараются сделать все, что от них зависит.
Ольга Горбунова говорит, что ей известны случаи возбуждения уголовных дел против сотрудников пенитенциарной системы, которые помогали политзаключенным. Но власти максимально скрывают эту информацию, говорит бывшая политзаключенная. Продолжает представитель объединения бывших силовиков «Байпол» Александр Ракицкий, занимавший должность прокурора отдела по контролю за законностью исполнения уголовных наказаний.
Исходя из своего жизненного опыта, скажем, моральных уродов, садистов, они в меньшинстве. Но они, скажем так, более на виду и более определяют условия быт, содержания осужденных. Но большая часть, наверное, все-таки, мне так думается, хотя бы половина более или менее адекватно и более или менее по-человечески должны относиться.
Александр Ракицкий был знаком со многими руководителями пенитенциарных учреждений. По его словам, в системе служат максимально до 50 лет. Это предельная выслуга в системе МВД. После 50 лет служить можно только с согласия Лукашенко. По словам Ракицкого, после 2020 года увольнения затронули всю систему МВД, прокуратуры и государственных учреждений.
И увольняли, и сами уходили. То есть нет широкой огласки этому, и мало кто об этом заявляет, но такие случаи, я уверен, это практически на 100%, что это в любой системе, в любой, скажем, сфере государственной службы, в любой деятельности МВД знаю примеры непосредственно. Ну, конкретно по пенитенциарной системе таких примеров лично я не знаю, но уверен, что они были.
Нобелевская лауреатка Светлана Алексеевич уверена, что среди тюремщиков есть честные люди.
Я хочу верить, что такие люди есть. Я даже не сомневаюсь, что такие люди есть. Потому что еще недавно мы жили среди хороших людей. И что, мы сейчас оказались все среди плохих людей? Но не может это быть. Просто, наверное, такое время, что не все же такие готовы к явному сопротивлению. Может, есть же тихое сопротивление. Они избрали этот способ борьбы, потому что они хотят жить дома. Я уверена, что есть люди, которые на стороне добра, но они это делают невидимо. Есть такой невидимый фронт.
Когда, пройдя через многочисленные испытания, пытки, болезни, унижения, тяжелый труд, изоляцию, политзаключенный выходит на свободу после отбытия всего срока, это совсем не означает, что он стал свободным человеком. О девятом круге ада в последней части подкаста Белорусской службы радио «Свобода» «Архипелаг Белак». С вами была Анна Соусь.